Друзья, здравствуйте. Это радио «Донбасс Реалии». Прямой эфир. С вами Денис Тимошенко. Российская армия 2 дня подряд продвигается в районе села Ямполевка на Лиманском участке фронта. Об этом сообщает проект Deep State. Цитата. «На сегодня часть населенного пункта находится под контролем врага и в серой зоне, где продолжается поражение бойцами сил обороны по противнику при попытках закрепиться в селе и занять его полностью», отметили аналитики. Продвижение в Ямполевке началось после расширения России плацдарма на правом берегу реки Жеребец в районе Катериновки. Катериновка находится между Боровой и Лиманом. Ямполевка же, где мы наблюдаем эти продвижения, это прямое направление на Лиман. Сегодня утром украинский генштаб сообщил о 21 атаке Российской Федерации на Лиманском фронте. Этот участок находится в тройке самых горячих. Сегодня в студии поговорим о том, зачем Россия пробивается к Лиману, как США отреагируют на удар России по центру СУМ и в чем проблема плана спецпосланника Трампа Кита Келлога по размещению иностранных войск в Украине. С нами сегодня будут сержант отделения коммуникации 77-й отдельной аэромобильной бригады Виктор Петрович, это Купянский фронт, военно-политический аналитик Юрий Федоров и мой коллега, корреспондент Донбасс Реалии Сергей Горбатенко. Друзья, подписывайтесь на нас в YouTube, если еще не подписались. Также ставьте колокольчик, так вы не пропустите новые выпуски нашего проекта и проектов наших коллег. Если вам нравится, что мы делаем, ставьте лайк этому видео, где бы вы нас не смотрели в Фейсбуке или в YouTube. Сначала детально смотрим, что произошло минувшие сутки на фронте.
Бахмут. Прошлые сутки, по данным Генштаба, агрессор атаковал Верхнекаменское на Северском выступе. Штурмовал Часовьяр и Притечино. Продолжил давить в Торецке, Озаряновке, Дружбе и Леонидовке. Покровск. Войска РФ провели 54 атаки в таких зонах. С юга от Покровска. На восток от Покровска в районе выхода на Константиновскую трассу. Дипстейт констатирует продвижение россиян возле Валентиновки, Калиновой и Новоалександровки. На западном краю Покровского выступа за выходные было продвижение РФ возле Котляривки в Удачном и Преображенке. И на запад от Курахова. Юг Донецкой области – это Новопавловское направление. Под атаками здесь Константинополь и Разлив. Лиман, Кременная, Купянск. На Купянском участке противник штурмовал пригород Купянска, Петропавловку и села Песчановского выступа. Новую Кругляковку и Загрызово. На Лиманском участке атакованы Сергеевка, Катериновка, Редкодуб, Новомихайловка, Зеленая долина, Грековка, Торская и Новая. У россиян было продвижение возле Ямполевки.
С нами на связь выходит 77-я аэромобильная бригада, Купянский фронт, Виктор Петрович, штаб-сержант отдела коммуникации. Виктор, здравствуйте, рад вас видеть.
Доброго дня.
Виктор, на ваш участок россияне вернули танки, я так понял, из свежего видео, которое сняла аэроразведка 77-й бригады. Расскажите, что произошло?
Ну, власне кажучи, була дещо така сплутана картина. Спочатку не зовсім було зрозуміло, що саме за техніка використовується, тому що там такі відомості були розбіжні. Спочатку думали, що це якийсь БМП чи щось таке. Насправді, очевидно, через брак броньованих машин саме для піхоти, ворог зробив таке інноваційне рішення, прибравши зверху пушку, встановив просто замість неї відділення для піхоти. Такий сарай зверху.
Ну, всю башню убрав, так? Я правильно розумію з танка?
Угу. Так. Всю башню прибрав і зверху наварив просто бронелисти там, чи метал, щось таке.
Скільки техніки такої було?
Такої техніки було 4 одиниці саме таких з сараями і один з цим. Один з пушкою, ну, звичайний танк Т-72, і 4 з піхотою, Т-72 був з вогнева підтримка, і Т-62, 4 штуки, це для піхоти.
Виктор, ну и как вы оцените вот такой ноу-хау со стороны россиян? Я так понимаю, что маневренность танка, она повышается, скорость повышается, ну, потому что нет вот этой башни, да, и танк легче становится.
Да, звичайно. Звичайно, як мінімум можна викинути там навідника з танку, щонайменше можна, в принципі, він не потрібен. Танк облегшується, щонайменше кілограм там на 70, тому рішення, звичайно, цікаве. Ну, насправді, я так розумію, що наразі після 27 березня був штурм такий масований з застосуванням БМП. Після того ворог не зміг ще ну, скажімо так, оговтатися, і тому використовує, ну, не зміг накопичити, там, відновити чи відремонтувати якийсь БМП з консервації для того, аби продовжити шторми, і тому вирішив, скажімо, таке кустарне рішення застосувати, ну, яке, звичайно, ну, так як воно якесь експериментальне, скажімо так, якісь бронелисти особливі наварити на танк, я думаю, що складно в походних умовах, зробити ж якесь бронювання також складно, плюс їх, ну, словом, кустарна робота, скажімо так.
А скільки піхотинців поміщається в такий модернізований танк?
Якщо чесно, це от дещо загадка, тому що скільки піхоти залишилося, і порахувати піхоту було дуже складно, погані погодні умови були, і старалися відбивати штурм якомога далі від позицій, знищувати техніку, і виходить, що більшість розвідувальних БПЛА квадрокоптерного типу, це була їхня там гранична дальність якогось польоту, і там було складно обігти. Складно розвідувати і шукати піхоту, видивлятися її всю. Тому скільки поміщається, оце от загадка. І насправді навіть загадка, куди вони ділися з цих сараїв, тому що є така гіпотеза, що вони там в сараях і загинули, нікуди навіть не десантувавшись.
Ну, вы уже намекаете, да, чем кончился вот этот вот штурм, ну и расскажите детали, как отбивали там, кто играл такую главную роль главенствующую, FPV-дроны, артиллерия или ПТРК?
Насправді все разом, і ПТРК, і FPV-дрони, і артилерія, і дистанційне мінування, і, ну, мінно-вибухові загородження загалом, тому що один із таких танків підірвався за свій проїзд на, по-моєму, 6 чи 7 мінах. Тобто настільки плотно було заміновані під'їзди до позицій. І через це ворогу, зокрема, ну, тобто мінно-вибухові загородження їх призупиняють. І, відповідно, після того FPV-дронам легше їх добувати для того, щоб вони їх не евакуювали, от, і так далі, і тому подібне. Тому, ну, і FPV-дрони, звичайно ж, також важливу роль відіграли, тому що дуже багато, ну, там, одна техніка, її можуть підбити, знерухомити. Після того, щоб її не евакуювали, можна використати там і 5, і 10 FPV-дронів для того, щоб на 100% її точно добити. Це так, ну, їм пошкоджену техніку евакуювати, воно, скажімо так, набагато вигідніше. Тобто пошкоджену техніку, якщо вони заберуть з поля бою, то її відремонтувати і послати знову штурмувати наші позиції. Це вигідніше, ніж там створювати нову чи з консервації знімати. Ну, тим паче, що на консервації також обмежена кількість її. Тому треба її добувати, і прямо це дуже важливо, щоб знищити її повністю, щоб вона була не ремонтно пригодна зовсім, і щоб евакуювати її не було сенсу.
Виктор, рвались, я так понимаю, к берегу реки Оскол, да, ну тут, наверное, все традиционно, ну вы намекаете, ну можно сделать такой вывод, что Россия торопится куда-то, не собирав достаточное количество техники, снова предпринимает бронештурмы, куда часики тикают, с чем связываете вот такую вот, ну, спешку?
Ну, власне кажучи, вони намагаються тиснути на різних участках фронту і намагаються тиснути і на нашому участку фронту. Чим більше вони дають часу без штурмів для нашої смуги відповідальності, тим краще вдається там окупатися, тим краще піхота займає, ну, окопується, укріплюється, займає вигідніші позиції, відповідно, і пілоти, і всі займають кращі позиції, тому їм треба тиснути і тиснути і тиснути. Ну, а відповідно техніки стає менше, і вони ж нападають і атакують не тільки на нашому відтинку фронту. Вони це роблять по всьому фронту, відповідно, для того, аби в нас розширити їхній, тобто вони вийшли до річки Осків вже, але в них дуже мала площа дотику і дуже сильно прострілюється ця територія, тому якось перебратися через річку Осків їм фактично зараз неможливо. Тому вони хочуть розширити це вклинення до річки Осків, от, для того, щоб перебивати нам логістику, ну і відповідно витиснути нас взагалі за річку Осків. І тому вони якби стараються не дати нам якось вкопатися, перегруповуватися, поповнюватися, збільшувати, покращувати злагодження і тому подібне. Тому так, вони в принципі поспішають.
Виктор, спасибо большое вам. Были очень рады вас видеть. Виктор Петрович, штаб-сержант отдела коммуникации 77-й аэромобильной бригады Купянский фронт был в эфире радио Донбасс Реалии. Украинские полицейские из бригады «Людь» провели 35 суток в окружении в Торецке. Они держали позиции в здании, которые каждый день штурмовали российские военные. Штурмы длились до 12 часов. В конце концов, к ним смогла пробиться бронемашина вооруженных сил Украины и вывести людей. Мой коллега Борис Сачалко пообщался с полицейскими, которые держали позицию больше месяца. Кстати, у нас во время эфира в наших ТикТоке недавно снова спрашивал подписчик, почему, цитата, полиция не воюет. Это распространенный месседж российских ботов. Пользуясь случаем, приглашаю пообщаться с нами в ТикТоке. Это происходит каждую пятницу в 18.00. Ну а теперь смотрим, как бойцы «Люти» прорвались из окружения.
Такую операцию назвали «Операция «Жизнь». Из окружения в Торецке вывезли группу полицейских, которые просидели там 35 дней.
Что ты с боячкой проезжаешь, дивишься свои видео и думаешь, блин, как мы это пережили?
Это наш дом, сука! Пошел!
Это трэш, типа, ты дивишься на видео, тебе страшно. А когда ты находишься там и ты снимаешь это видео, ты в тебе все равно организм мобилизованный.
Где ты есть, сука? Я тебя поштурмую, пи***!
Ствол в руках, ти в тебе на інстинктивному рівні, ти робиш все, щоб вижити самому, щоб вижила група. Да, я в житті не вважаю себе жорсткою людиною. Ну бувало таке, що ти просто проявляєш такі там грані свого характеру, які просто в такому житті ти не застосовуєш, бо це не потрібно бути таким жорстким.
Богдан, офіцер штурмового полка «Сафарі» бригади Нацполіції «Людь». На інтерв'ю спокійний, розсудительний. Воював з 2014 року, ушов на гражданку, а в 22-му опять взяв в руки автомат. В окруженні в Торецьке оказався случайно.
Тому що є таке поняття як командирський рекон, коли ти маєш виїхати, оцінити обстановку. Я не планував виїхати на місяць на позиції, тим більше взимку, коли мінус 15, мінус 18.
Это был обычный дом в Торецьке. Крайняя позиция украинской обороны. Штурм начался внезапно.
Койотик! Койотик! Работай по петухам!
Зухвало. Тобто не просто лохи йдуть і там що попало роблять. Ні, жорстко. Жорстко йдуть.
Русь! Ну що таке, а?
Було таке, що з п'яти ранку почали, от не виходить зайти через там оцей напрямок. Вони пішли, відпочили трохи і заходять через інший. Тупо з п'яти ранку до п'яти вечора штурмує 12 годин.
А ну глянь через рішотку, вони там всі лежать. Всі чотири допрацювали, всі чотири 200.
Ну, бували такі групи, от одна з груп там, от якраз на відео, то вони взагалі не відступали. Ну, вони всі по 200 лише все.
І так місяць, день за днем. За це время в ход шли не тільки навики меткості, а й хитрості.
Мужики, блять, это 101-й полк, хуй разведос, блять, ви русские!
Богдан говорит, на третью неделю противостояния начали закрадываться тяжелые мысли. Температура воздуха стала опускаться, солдаты начали болеть, а штурмы лишь усилились.
Мы их не пустим сюда, все будет нормально. Чуете меня, братва? Все спокойнее.
Да. Из 7 человек в его группе трое получили ранения, но позицию не покинули. Даже пленили нескольких российских солдат.
Вся от тема от утримання позиції, от як воно класно виглядає, відео, як бійці там вбивають противника. Це така, ну, велика частина роботи, але це те, що назовні. БПЛАшники, FPV, скіди, наші офіцери вогневої підтримки в штабі, які постійно давали, ти ж сидиш, ти ж в вакуумі, ти не бачиш, що відбувається навколо.
Один біля входу, такий прячеться за стіною.
Справа від входу! Гранату справа від входу! На,
я б, може, і не знав, як куди, в яке вікно гранату правильно кинуть, щоб там за 200 там противника. Ну.
Через місяць к розвалинам дому, де вже не було за що воювати, прорвалась бронемашина. Операція «Жизнь» удалась.
Це один з найкращих виходів, які, ну, мабуть, існують у нас, під'їжджаючи під самий ніс противник.
Ворог має контрольні точки, знає наші під'їзди, постійно контролює.
Держать противника в тарелке сейчас одна из главных задач украинского командования. Группа Богдана сейчас отдыхает и вскоре опять зайдет на позиции в город. Успеют ли договориться о мире? К тому времени Богдан лишь пожимает плечами.
У меня не может быть миру с этим противником. Миру не может быть. Может быть припинення вогню. Оно будет. На каких там умовах? Ну, кожна нормальна людина хоче припинення вогню. Хочеться повернутися до сім'ї, ростити своїх дітей. Наприклад, моя дитина народилась, скоро 3 роки дитині, а я ще не був вдома. І, звичайно, хочеться якийсь відморозок, який воює заради війни. Але зараз, я думаю, ми можемо виконати саму головну місію. Те, чого не вдавалося нам сотні років, це внаслідок війни з цим геополітичним монстром, таким як Росія, дуже потужним, зберегти державність. Оцю задачу ми здатні виконати. Я думаю, ми її виконаємо.
2 дня подряд российская армия продвигается в районе села Ямполевка на Лиманском участке фронта. Об этом сообщает проект Deep State. Цитата. «На сегодня часть населенного пункта находится под контролем врага и в серой зоне, где продолжается поражение бойцами сил обороны. По противнику при попытках закрепиться в селе и занять его полностью», отметили аналитики. Продвижение в Ямполевке началось после расширения России плацдарма на правом берегу реки Жеребец в районе Катериновки, которая находится между Боровой и Лиманом. Ямполевка же, как вы видите, это прямое направление на Лиман. Сегодня утром украинский генштаб сообщил об 21 атаке армии России на Лиманском фронте. Этот участок находится в тройке самых горячих. С нами военно-политический аналитик Юрий Федоров. Юрий, здравствуйте, рад вас видеть.
Здравствуйте, добрый день.
Юрий, ну давайте немножко о Лимане. Видим, вот этот плацдарм расширялся, и было непонятно, куда пойдет Россия, на Лиман или на Боровую. Вот этот выступ в районе Катериновки, он был равноудален от этих двух городов. Ну а сейчас видим продвижение в Ямполевке, скорее всего, там очень сильное давление. Зачем России Лиман, и можем ли мы делать вывод, что с этого плацдарма Россия пойдет на Лиман, а не на Боровую?
Ну, скорее всего, Россия пойдет именно на Лиман, имея в виду дальнейшее движение либо в сторону Изюма, то есть это на северо-запад, ну, на запада-север, так? Изюм – это очень крупный логистический центр, где пересекается целый ряд коммуникаций, и он был в центре боев где-то поздней весной 22 года. Потом, уже осенью 22 года, он был взят вооруженными силами Украины во время Харьковской операции, освобождения Харьковской области от оккупационных войск. Но не исключено, что русские, в общем, намереваются взять его назад, с тем, чтобы двигаться уже вглубь Харьковской области или повернуть, значит, на запад. Но я думаю, что взятие Лимана, скорее всего, имеется другая причина. Не столько движение в сторону Изюма, сколько движение на юг, в сторону Славянска. Дело вот в чем. Российское командование, в общем, поставлена задача занять, оккупировать всю территорию Донецкой области, выйти на ее административные границы. Для этого необходимо прежде всего взять под контроль и захватить агломерацию Краматорск-Славянск. Эта агломерация превращена, насколько можно судить, в совокупность даже крупных укрепленных районов вооруженных сил Украины. Кроме того, сама по себе агломерация, ну, по сути дела, это переходящие один в другой населенные пункты, перемежающиеся индустриальными зонами – Это крайне сложная среда для проведения крупных наступательных операций. Можно вспомнить, с какими трудами, с какими колоссальными потерями и затратами боеприпасов российская армия летом 22 года брала под контроль Лисичанск, Северодонецк и другие районы, и другие центры вот такого же примерно типа по застройке, по своей структуре, как Краматорско-Славянский вот этот район. Значит, и вот здесь возникает, как я понимаю, достаточно, ну, понятная задача, понятная мысль у кремлевских планировщиков военных обойти эту агломерацию с запада и двигаться из Лимана вот на юго-запад с тем, чтобы обойти с тыла Краматорск-Славянск. Вот я думаю, что примерно такой замысел есть у российского командования.
А Покровск, Юрий, или одно другому не мешает?
Ну да, в общем, может быть, конечно.
Вы думаете, что Россия потянет несколько наступательных операций больших на нескольких участках фронта, не будет как-то сосредотачиваться на одном?
Я думаю, что, видите, я предполагаю, что Россия совершит ту же самую ошибку, которую она совершила весной 22 года. Потому что, ну, смотрите, есть очевидное сформировавшееся направление российских наступательных операций, это Сумы. Я не думаю, что та группировка, которая существует сейчас в Курской и в Курской области, эта группировка войск «Север», способна взять Сумы. Скорее всего, нет, но подойти к Сумам и, по-видимому, попытаться взять их в окружение или полуокружение. Собственно, об этом говорил и представители Генерального штаба Вооруженных сил Украины. Это одно направление. Второе направление – это вот этот фронт между Купинском, ну, или точнее, от Двуречной до вот Ямполя, или Ямпеля, да, как правильно, не вот это направление, где более или менее понятно два крупных направления – это Купинск и Лиман. Дальше Торецк, Часовьяр – это направление на Константиновку. Наконец, к югу от Покровска там вырисовывается еще одно направление – это направление на запад, на Запорожье, и одновременно на Запорожье же планируется, как я понимаю, наступление из района Пятихаток, Щербаки, Малые Щербаки, вот примерно вот это. В этом есть тоже определенный, понятный замысел российского командования двигаться в сторону Запорожья. Но вот видите, вот как минимум 4, а то и 5 крупных направлений, при том, что людские ресурсы и материальные ресурсы русской армии, в общем, ограничены довольно серьезно. Тут складывается для русских складывается такой замкнутый круг. Они не могут проводить мобилизацию, потому что не хватает бронетехники. Расход и потери бронетехники достаточно большие. Но российская военная промышленность, в общем, она может компенсировать потери бронетехники, но не способна, как я понимаю, по крайней мере, об этом говорят все цифры, которые известны, не способна выработать достаточное количество этих вооружений с тем, чтобы создать запас, необходимый для проведения мобилизации, проводить мобилизацию без необходимого количества тяжелого вооружения сухопутных войск бессмысленно. Ну, а без мобилизации вот теми наличными средствами и силами, которые есть у русских сегодня, я думаю, что они вот 4-5 таких крупных направлений не потянут. Им нужно было бы, как это написано во всех учебниках, ну, сосредоточить основные усилия на направление и ресурсы на направление главного удара. Но я не понимаю, что они выберут в качестве такого направления. И не исключено, что они попробуют вот весенне-летнюю кампанию. Точнее, ну, будем говорить уже в летнюю кампанию, потому что весна, мы сейчас уже в середине весны. А наступление российской армии достаточно медленное и такое, ну, неопределенное, хотя и достаточно интенсивное. Нет, я не думаю, что они потянут 5 направлений таких крупных стратегических наступательных операций.
Нанесла Россия на выходных удар по центру города Сумы. По последним данным от Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, на сегодняшнее утро количество раненых в результате российского ракетного удара выросло до 119 человек, среди них 15 детей. По данным ГСЧС, погибли 34 человека, в том числе 2 ребенка. Есть уже известны уже детали вот этого удара. Наибольшее количество жертв случилось во время повторного удара баллистикой с кассетной боевой частью неподалеку от нанесения первого удара. Ну и появились реакции уже из Вашингтона. Самый главный президент США Дональд Трамп на борту самолета Air Force One сказал следующее. «Я думаю, что это было ужасно, и мне сказали, что они совершили ошибку, но я думаю, что это ужасная вещь». Ну и потом Дональд Трамп вышел такие более абстрактные рассуждения. «Я думаю, что вся война – это ужасная вещь. Я считаю, что развязывание этой войны является злоупотреблением властью. Если бы я был президентом, эта страна никогда бы не позволила начать эту войну. Эта война – это позор». Отреагировал Кит Келлок, спецпредставитель Трампа по Украине. В соцсети X сказал он следующее. «Сегодняшняя атака Российской Федерации на гражданские объекты в Сумах пересекает любую черту пристойности». Ну и отреагировал госсекретарь США Марко Рубио. Он выразил сочувствие в связи с ударом по центру города Сумы. Ну, уже много, Юрий, есть трактовок, зачем это было сделано. От того, что это банальный террор, для того, чтобы сломить волю к сопротивлению украинского народа, чтобы люди хотели просто как можно быстрее закончить войну, ну, до более таких приземленных целей. Есть уже информация о том, что там планировалось награждение украинских военных в центре города Сумы. Давайте, наверное, в сторону немножко отложим. А мне интересно, как вам реакция США? Как вы трактуете? Не станет ли вот этот удар, показательный удар с огромным количеством гражданских жертв, каким-то рубиконом в американско-российско-украинских переговорах, ну и в позиции администрации Соединенных Штатов Америки, кстати, на России?
Вот вы знаете, мне, честно говоря, хотелось бы, чтобы это подтолкнуло администрацию Соединенных Штатов к каким-то решительным шагам и к решительным действиям против Путина. Но видите, вот что говорит президент Трамп? Это ошибка, это ужасно, это плохо, вообще война ужасна, но это ошибка. Вообще говоря, ошибка и преступление – это разные вещи. Никто из американских, ну, государственных деятелей, вот, по крайней мере, тех, кто в администрации или близок к ней, не сказал, что это преступление. А это преступление по всем законам, но, скажем так, божеским и человеческим, да, это не только моральное, не только преступление с морально-этической точки зрения, но и преступление юридическое с точки зрения уголовного права, уголовного, значит, наказания. Это преступление. Соответственно, нужно называть кошку кошкой, нужно говорить о том, что то, что делает Путин, а тут нужно подчеркнуть вот какую вещь. Использование ракет типа «Искандер» и «Калибр», и других ракет, которые Россия использует, ну, использует против Украины, ракет воздушного базирования, они используются с согласия или по приказу Верховного Главнокомандующего России, то есть Путина. Их слишком мало, они достаточно дорогие, и каждая такая ракета, ну, если не на вес золота, в буквальном смысле, но фигурально, значит, в качестве фигуры речи, да. Значит, их экономят, и поэтому, ну, просто они и называются так на российском военном жаргоне, на российском военном языке, средства старшего начальника. Их нельзя использовать без без санкций верховного главнокомандующего. Значит, Путин прекрасно понимает, что он делает, а он совершает преступление. Убийство гражданского населения – это преступление. Развязывание и ведение агрессивной войны – это преступление, в том числе и по Российскому уголовному кодексу. Значит, а вот американское руководство, ну да, ужасается, значит, так осуждает, но не слишком решительно, не слишком решительно осуждает. А на самом деле это подталкивает Путина, вот такое, я бы сказал, такая вялая реакция Вашингтона подталкивает Путина к следующим преступлениям, и как преступлениям против гражданского населения Украины, так и к тому, чтобы он продолжал войну. Вообще говоря, ну, странно даже как-то смотреть на то, что делает Вашингтон, потому что, видите, в Вашингтоне надеются, наверное, уговорить Путина прекратить войну. Но это безнадежное занятие, бессмысленное занятие. Остановить Путина можно только путем предоставления Украине достаточного количества вооружений, военной помощи в целом и обеспечением, ну, скажем так, помощи и поддержки, необходимой логистической там и прочей поддержки так называемым силам стабилизации, то есть европейским силам, которые должны быть развернуты в Украине. И вот одна из таких ключевых точек, ключевых проблем в развертывании этих сил – это отсутствие ясности позиции Соединенных Штатов. Будут они оказывать поддержку этим силам или не будут? Пока ясности никакой нет. А, соответственно, это, значит, позволяет Путину вести дальнейшую войну на уничтожение Украины. Вот, собственно, я так вот вижу это.
У нас около 5 минут осталось. Ну, давайте об этих силах сдерживания. Тот же Кит Келлок, который сказал, что атака по суммам за гранью пристойности, дал интервью британскому изданию «Таймс», в котором появилась даже карта, ну и большой скандал она вызвала в украинском обществе, что якобы вот Украина будет разделена между различными государствами. Келлок предположил, что британские и французские войска могли бы взять под контроль зоны на западе страны в рамках сил успокоения, а российская армия на оккупированном востоке. Между ними были бы украинские войска и демилитаризированная зона. Предположил он, что демилитаризированную зону 18 миль можно вести вдоль существующих линий контроля на востоке. Ну, наверное, 18 миль это взято от дальности ударов FPV-дронов. Ну и позже, после того, как появился заголовок, что якобы Келлок предлагает разделить Украину, он сказал следующее. Статья в Times искажает то, что я сказал, и говорил о силах стойкости после прекращения огня в поддержку суверенитета Украины. Говоря о разграничении, я имел в виду районы или зона ответственности союзнических сил без участия американских войск. Я не имел в виду разделение Украины. Хорошо, давайте поверим Келлогу. Юрий, а в чем проблема вот с этой картой, которую мы сейчас видим? Есть ли какие-то подводные камни? Вы о чем думаете, когда на нее смотрите?
Видите, Келлог абсолютно прав. Я считаю, что вот это первое СМИ и политичество Украины относительно того, что Украину собираются разделить. Нет, идет сейчас серьезная очень дискуссия в европейских кругах относительно того, что входит в зону ответственности и зону дислокации вот этих потенциально возможных сил. Ну, по-разному их называют. В общем, это европейские силы, которые должны обеспечить безопасность Украины. В качестве такого различных вариантов, в качестве одного из таких вариантов рассматривается вопрос о дислокации этих сил. Я повторяю, дислокации этих сил на правобережной Украины, к западу от Днепра. Если вот посмотреть на карту Келлога, в общем, там все это отлично видно. Значит, там же вот вопрос в том, каков конкретно мандат этих сил, он пока остается открытым. А теперь, что касается зоны ответственности, собственно, вооруженных сил Украины, это территория левобережной Украины, но за исключением оккупированных территорий. Вот вопрос, конечно, в том, признает ли Запад оккупацию территорий вот на востоке и юге Украины, или не признает. Но пока, как я понимаю, общая точка зрения западных политиков заключается в том, что, ну, по крайней мере, в качестве временного решения Украина должна выстраивать линию перемирия, линию контроля в результате перемирия именно по, значит, линии соприкосновения войск на данный момент. Ну, на момент заключения перемирия, заключения соглашения о прекращении огня, вот чтобы быть абсолютно точным. Да, значит, вот как прекращение огня происходит, вот на этой линии, и, значит, эта линия разграничения зон контроля. В принципе, как я понимаю позицию руководства Украины, она сводится к тому, что... Ну да, в качестве временного решения такое возможно, хотя Украина никогда не признаем оккупированные территории частью России и будем делать все возможное для того, чтобы их деоккупировать, освободить, но дипломатическими средствами. Но вы знаете, в этой связи как раз тут вспоминается совсем недавнее заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева, который тоже сказал, что он не признает оккупацию, вот, признает территориальную целостность Украины, считает это абсолютно необходимым, и вспоминает в этой связи, что Азербайджан, да, временно потерял территорию Карабаха, но затем вернул ее под свой состав и под свой суверенитет. Вот такое решение, оно как-то обсуждается, оно витает в воздухе. Но понятно, что для Украины это болезненное, конечно, решение. Тут о чем речь. Понятно совершенно.
Спасибо большое, Юрий. Были рады вас видеть. Юрий Федоров, военно-политический аналитик, был в эфире радио «Донбасс Реалии». Дальше поговорим о том, как изменяется война дронов. Я приглашаю к разговору моего коллегу Сергея Горбатенко. Сережа, привет.
Привет, Денис.
На протяжении февраля, марта, апреля вы могли видеть много репортажей Сережи из подразделений БПЛА. Это были БПЛА разного назначения. Сбросы, разведчики, FPV, зенитные дроны. И очень широкая география от юга Донецкой области до самой границы с Россией на севере Харьковской. Вот и обсудим, какую роль сейчас играют беспилотники. Сережа, обычно говорят, что между Украиной и Россией более-менее паритет в беспилотниках. Ну вот есть несколько ниш, да, используются. БПЛА, я их перечислил, это 4. Из каких из этих ниш впереди Украина, впереди Россия или всюду паритет?
Я бы сказал, что нет такого, что где-то есть паритет. Например, если взять Харьковское направление, то там интенсивность штурмовых действий российских войск по сравнению с другими участками фронта незначительная. И вот там и сами украинские военные, да, я наблюдал, что Украина впереди по количеству ударных дронов, ну, по количеству разведывательных крыльев, не могу сказать. Но вот мне кажется, что именно на Харьковском направлении Украина там превосходит российские войска. Если говорить, например, по Новопавловскому направлению, то, возможно, российских дронов там больше, но насколько, ну, сложно сказать. Все зависит от того, какой характер боевых действий. То есть, если погода позволяет и разведывательные дроны могут вести разведку, то, естественно, российские войска пытаются штурмовать позиции вооруженных сил Украины, и количество использованных дронов, ну, значительно возрастает. Но в любом случае, на всех участках фронта украинские военные говорят о том, что FPV дронов не хватает, надо больше дронов. Показывая для примера дроны, которые используют российские военные, так вот они там производство дронов в России поставлено на конвейер, и, например, FPV производится на базе алюминиевой рамы. Вот, если говорить о тех дронах, которые используют вооруженные силы Украины, то там используются пластики. Военные так иронично говорят, что смотрите, ну, нам все-таки Украине нужен конвейер для того, чтобы хватало дронов всех типов, не только FPV, но и разведывательных.
Сереж, ты пересмотрел много видео боевой работы россиян, российской армии. Что важно знать об их поведении в применении дронов?
Российская армия, так же как и украинская, эволюционирует в вопросе дронов. Если говорить о разведывательных крыльях, то мне очень интересно было наблюдать о том, как на одном из участков фронта развертываются настоящие воздушные дуэли. Вооруженные силы Украины там используют дроны для того, чтобы перехватывать российские дроны-разведчики. И российские военные начали на таких крыльях устанавливать, камеры заднего вида. То есть, если раньше дроны вылетали с одной камерой для того, чтобы производить разведку, то сейчас устанавливают сразу несколько камер, и российский пилот, видя, например, как сверху, либо сзади, либо снизу приближается украинский дрон-перехватчик, имеет возможность маневрировать и пытаться каким-то образом сберечь свой дрон. Но, как говорят украинские военные, вот такие маневры в большинстве случаев не приводят к тому, что российский дрон продолжает свою боевую работу. Обычно украинские военные его сбивают, несмотря на то, что там камеры заднего вида установлены.
Ну и давай немножко в будущее, да. Как думаешь, ну и что говорят военные, как будет развиваться война дронов дальше?
Сейчас мы видим эволюцию дронов. Активно используются дроны на оптоволокне, например, со стороны вооруженных сил Российской Федерации. Это можно видеть, если посмотреть на территории, например, в окрестностях города Северск, либо на участок территории между Часовым Яром и Константиновкой. Там буквально все обвешано этим оптоволокном, и оптоволоконные дроны сейчас эволюционируют. Как мы знаем, они не поддаются воздействию средств радиоэлектронной борьбы, поэтому являются довольно-таки эффективным средством поражения. Но, к сожалению, именно вот на этом участке фронта, на участке оптоволокна, пока что у вооруженных сил Российской Федерации есть превосходство. Вот совершенно недавно мы все, я и некоторые военные, с которыми общались, участвовали в сборе на дрон, который работает на оптоволокне, на одном из участков фронта. Ну, собирали более чем 100 тысяч гривен, собрали. Ну, теперь посмотрим, какой будет эффект. Ну, я вижу, что в этом аспекте идет эволюция. А также мы видим, что сейчас, к сожалению, вооруженных сил Украины есть дефицит в средствах противовоздушной обороны. И сейчас вот активно развивается такое направление, как дроны-перехватчики. Они работают на разных высотах. Мне говорили, что и до 5000 метров украинские дроны сейчас перехватывают российские разведывательные крылья. Это довольно-таки новая тема, и боевой опыт украинские военные получают как раз вот во время боевых действий. Ну, посмотрим, что будет дальше здесь.
Ну, ты, да, общался с украинскими военными по этому поводу. Давай посмотрим вот один из отрывков твоего интервью.
Це дуже дороговартісний безпілотник, і кожен з них. Вони не дешеві. І один збитий такий безпілотник, трохи для них боляче суперкам. І інформація, що його ціна там $400,000. А перехоплювач, ну, в залежності від модифікації і від того, там, ну, нехай там $1000. Один. Ну, от, в принципі, порахуйте самі, наскільки воно ефективно і наскільки потрібні такі речі взагалі.
Ну, действительно, это, наверное, такая самая важная, одно из самых важных направлений, действительно, борьба с российскими зенитными дронами, потому что именно эти дроны наводят ракетные удары по тылу украинскому, по украинским полигонам, по украинским городам. Ну, как видим, эта борьба продолжается технологичная в украинском небе. Сереж, спасибо тебе большое. Сергей Горбатенко, мой коллега, был в эфире радио «Донбасс Реалии». Сегодняшний наш выпуск заканчивается. Друзья, спасибо, что были вместе с нами эти 45 минут. В студии для вас работал Денис Тимошенко. Больше в интернете на сайте украинской службы «Радио Свобода», «Радиосвобода.орг» во вкладке «Донбасс». Также мы есть во всех популярных социальных сетях. Набирайте в поиске «Донбасс Реалии» и подписывайтесь на наши проекты. Рекомендую подписаться на наш TikTok-канал. Ссылка в описании к этому видео. Каждую пятницу, напомню, в 6 часов вечера в течение 1 часа мы общаемся с жителями оккупированных территорий в этом ТикТоке. Поэтому подписывайтесь сейчас. Там есть очень много и других материалов. Еще форма связи с нами — это наша почта, наши телеграммы, вайбер. И анонимная форма для жителей оккупированной территории. Линк в описании к этому видео. Если вы живете в оккупации, пожалуйста, пользуйтесь только этой формой. Она безопасная. Спасибо, что были с нами. Удачи и до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».